нужно понять про себя, где дельта этого комфорта, чего еще-то хочется. Ну, то есть вот хочется там путешествовать.
Денег никогда не хватает,
если мы будем ориентироваться на какие-то внешние факторы. Ну вот, там посмотрим на кого-то, будем разжигать себе еще эти аппетиты, гнобить себя.
Как собирать ту самую подушку финансовой безопасности?
Окей, если у вас есть на что жить и не думать, классно. Главное вовремя остановиться. Все равно вернуться к системе. Ну, потому что только в этой системе и только в дисциплине ответ на вопрос, а как мне прийти к долгосрочному финансовому благополучию.
Всем привет! С вами я, Соня Аксенова, автор Forbes Young. Мне 19 лет.
И я, Маруся Миронова, продюсер и редактор Forbes Young. Мне 41.
Вы слушаете экзистенциальный подкаст «Как жить жизнь» Фома и Йола. В первом сезоне мы пытаемся отыскать ценности, которые помогут молодым людям обрести опору и найти ответы на вопросы «Кто я?», «Для чего я живу?» и «Чего я на самом деле хочу?».
Сегодня будем говорить о том, как зарабатывать, копить и тратить, не поддаваясь влиянию Фома и Йола. Мы даже термин придумали – «Йоланомик». «Йоланомика» оказалась настолько интересной темой, что мы решили разделить этот выпуск на две части – это вторая часть. Напомню, что в этом подкасте мы будем рады услышать и обсудить ваши истории, поэтому запустили в нашем телеграм-канале специальный чат-бот. Присылайте свои рассказы, ссылку на бот мы оставили в описании выпуска. Сегодня тоже послушаем то, что собрали на тему денег.
Разбираться в том, как работает Йоланомика, какие финансовые привычки можно считать полезными, а что вредно, как управлять своими деньгами, будем вместе с Анной Деньгиной, руководителем проекта «Финздоровье», автором проектов по финансовому развитию взрослых и детей.
Здравствуйте, Анна.
Да, всем привет, добрый день.
Что денег никогда не хватает, вот сколько бы ты ни зарабатывал, нет какой-то отметки, до которой ты бы дошел и сказал все.
Да, как
абсолютно.
Это работает?
Это работает так, что чем больше денег, тем больше потребностей мы можем удовлетворить, а мир постоянно подкидывает нам новые потребности. Почему растут фондовые рынки? Потому что возникают новые технологии, новые продукты, новые компании, и мы все это хотим. Поэтому, да, денег всегда будет не хватать, и это только внутренний стоп-фактор концепции достаточности. Я знаю себя, я знаю, какой образ жизни мне классно, и для меня достаточно. Вот это вот можно определить только субъективным внутренним состоянием. Потому что если мы будем ориентироваться на какие-то внешние факторы, ну вот, там, посмотрим на кого-то, на кого-то, на кого-то, на кого-то, будем разжигать себе еще эти аппетиты, гнобить себя, да, из серии, что у него получается, а у меня-то не получается, да. И это путь в никуда. Поэтому все, что нужно, это прийти к себе, ну, как это бы ни звучало, да, больше в сторону психологии, прийти к себе, осознать, кто я, согласиться с тем, что вот я вот такой, да, мне вот так классно. Определить свой уровень достаточности, а сколько денег тебе достаточно. Да, там, естественно, есть следующий шаг, ну, потому что их всегда недостаточно, будет говорить нам критик в мозгу, подожди, и кажется, что вот это вот, да. Но условно, если вы сейчас живете там, ну, допустим, на 150 тысяч рублей в месяц, то следующий шаг вот этой достаточности – ну, будет там, наверное, 200-250, да, потому что если мы скажем, мне нужен сразу миллион там, да, или там миллиард, ну, это будет фантазией, потому что переварить этот миллион и миллиард будет сложно. По кривой полезности, да, второй стакан кока-колы будет не таким вкусным, как первый. И поэтому все равно там есть определенная величина, когда вы почувствуете вот эту дельту уже даже достаточности. Вот у меня все хорошо, мне достаточно, но вот на 50 тысяч рублей было бы получше еще. Важно поймать это состояние.
Как посчитать, сколько тебе нужно денег? Вот сесть и посчитать, это можно?
Можно, надо понять для чего. Что вы хотите с ними делать? Ну, то есть есть какие-то вот базовые вещи, которые так понятны, особенно когда нам 40 лет, у нас есть дети, и вот это все, да, мы уже там не первый год ведем бюджет, мы можем сказать, сколько нам надо для того, чтобы чувствовать вот комфорт, в котором мы живем сейчас. А дальше нужно понять про себя, где дельта этого комфорта, чего еще-то хочется. Ну, то есть вот хочется там путешествовать, да, там, ну вот просто прикинуть это. И опять же, сразу сказать себе про некую достаточность. Почему? Потому что нужно наложить эти путешествия на время, например, на здоровье, на какие-то еще дела, задачи, которые есть у нас в жизни. И там будет совсем не фантазийная картинка. Там будет вполне себе ограниченная возможность. И вот так вот можно это посчитать. А потом, когда есть базовые расчеты, прикинуть, а это вообще реалистично с моими доходами сейчас?
Вот я хотела сказать,
сейчас?
Что есть там сумма, которая превышает в 10 раз то, сколько ты сейчас можешь зарабатывать. Что надо сделать? Пойти, я не знаю,
взять
убиться?
Взять кредит?
Нет, зачем? Ну, во-первых, как бы подумать о том, а реально ли вот все, что вы нафантазировали, это реально или это фантазия?
А как
которая...
это понять? Надо пойти об кого-то подумать тогда?
Лучше
ты же сам написал.
Если, смотрите, если есть ощущение, что не получается быть осознанным в этом, почему не получается быть осознанным? Потому что влияет внешняя среда, реклама в магазинах, журналах, ну то есть на нас много чего влияет и заставляет уходить от самого себя в этом размышлении. И если есть ощущение, что я куда-то улетаю, что это как будто бы не мои вообще желания, да, не мои цели. Ну, потому что на определенном возрастном горизонте 27+, на самом деле, когда у нас все нейронные связи в голове уже схлопываются, это ощущение возникает. А смысл-то вот этого всего, он где, да? Вот, и ты начинаешь идти к себе, и если есть ощущение, что нужна помощь, ты не можешь сам. Да, психолог, коуч, финансовый советник с компетенциями психолога или коуча, потому что это такая очень личная работа. Это те люди, которые помогут позадавать неудобные вопросы из серии «А нафига тебе вот это вот надо?» Да? Вот, и вот это вот «А нафига тебе это надо?» Ну, так как 35 схлопнет то, что на самом деле оно тебе нафига и не надо, а тебе что-то другое надо.
А если говорить про сепарацию от родителей и в том числе финансовую независимость, вот молодые люди начинают зарабатывать свои первые деньги, первая работа. Как вот рассчитать, сколько тебе нужно, и можно ли идти к родителям, например, и договариваться, что условно я пока вот зарабатываю вот на вот это и вот это, теперь я буду эти свои потребности закрывать сам, а вы продолжаете закрывать, ну там какие-то, я не знаю, другие жизненно необходимые вещи. Но я постараюсь там условно через 3 года помогать вам закрывать их.
Мы должны понять про других людей, даже еще не начиная с ними разговаривать, что у них, блин, тоже своя вот эта вот богатая экономическая фактура. И у наших родителей, даже с которыми мы прожили всю жизнь, и теперь уже во взрослом возрасте нам надо как-то с ними там что-то выяснять, у них мы половину не знаем вообще про их отношения с деньгами, даже больше половины. А у нас есть дети, и если они старше 6 лет, то у них тоже есть какая-то экономическая фактура своя, про которую мы, может быть, не догадываемся, да? У нас есть там муж-жена, где тоже очень много недосказано. Если там еще первые, вторые, там третьи браки, там тоже как бы куча всего. И получается, что мы в этом тонем, захлебываемся, у нас много неотвеченных вопросов, и вот ответы на вопрос, а как правильно, вообще непонятно, как раскапывать этот клубок, как откуда вообще начинать, да? Вот, и поэтому здесь нужно набраться такой жесткой смелости. Сначала про самого себя, потом вот я прям рекомендую рисовать такую карту, ну вот прям сесть, нарисовать карту, да, как mind map. Вот я посередине, дальше все те люди, с которыми у меня есть какие-то экономические отношения. Что меня связывает там с моей мамой? Там, она мне вообще недвижимость отдаст или не отдаст, да, там, когда мне будет что-то? Ну, это звучит смешно, но на самом деле это важный вопрос, от которого будет зависеть ваша стратегия в том числе, да, дальнейшая. Что там у меня с мужем? Потихонечку распутывайте, учиться коммуницировать, учиться говорить, задавать неудобные вопросы, понимать, что услышишь неудобный ответ, понимать, что будет много внутреннего вот этого как бы состояния, камень в горле, потому что мы не привыкли об этом говорить. Но это супер важно. Я считаю, что вот этот гибкий навык, связанный с финансовым развитием, умение говорить, то есть вербализировать вообще, да, вот это вот весь поток в голове, это самое важное.
Что вот, потом с этой картой делать?
А потом синхронизировать ее уже с целями. Ну, то есть смотреть, где есть вот какие-то конкретные нарушения, например, да. Куда вы пойдете выяснять отношения, куда не пойдете. Ну, из серии. Есть там родители, которые потенциально оставляют какое-то наследство, например. У вас есть братья и сестры, и вы знаете, что это файтинг. Ну, то есть, вот вы пойдете в него или не пойдете. Это как бы коррелирует с вашими целями или нет. Если не пойдете, все, ну, как бы поставили крестик, не пойдем. Конечно, это надо синхронизировать с тем, а что я хочу? А что я хочу оставить своим детям? А что я хочу, чтобы у меня было вот там, дальше? И вот такой получается стратегия. По большому счету, это некое стратегическое планирование, которая потом выливается в тактические действия. И когда вот эта вот большая работа произведена, легче найти ответ на вопрос, почему мне не надо покупать вот эту вот всю фигню, которую я покупаю, или почему мне надо ее лимитированно покупать, потому что на самом деле стратегически-то, блин, а как там-то будет? Дети-то мои там как будут? И я-то там как буду?
На Насколько вообще важно с малых лет иметь свои деньги или иметь свои деньги в принципе? Потому что есть люди, которые знают, что, например, родители могут их обеспечить в принципе по жизни, и им можно вообще не работать. А есть люди, которые считают, что их обеспечит их брак, они тоже могут не строить карьеру, они могут не иметь своих денег и как бы все равно быть устроенными по жизни так, как им это близко, так, как им это хочется. Важно ли вообще иметь свои деньги и уметь распоряжаться деньгами самостоятельно, или можно в этом плане на кого-то положиться и, в общем, жить без забот?
Человеческие отношения, да, и желание, как бы вот, что такой патерналистский подход, когда кто-то обо мне позаботится, там, другой человек, не знаю, государство, да, там, или мой компания-работодатель решит все мои проблемы, это немножко такая инфантильная позиция. Вот если человек в целом не хочет выходить из этой инфантильной позиции, ну, либо как бы у него все будет хорошо, ему повезло, и он всю жизнь будет на содержании, то есть нельзя однозначно сказать, как бы хорошо это или плохо. Ну, мне, например, исходя из моих установок, это неприемлемая история. Ну, то есть я не понимаю вообще, как вот мне важна финансовая независимость, свой доход, свой достаток, свой капитал и так далее, да, который коррелирует с семейными уже устоями. Есть люди, которых по-другому, ну, если им норм, так норм. Какие риски могут быть? Ну, вот что-то такое случится, что они будут вынуждены выйти из этой инфантильной позиции. Ну, не знаю, умрет тот человек, который их финансирует, да, вот что-то такое произойдет. Не знаю, вот наше поколение вдруг осознало, вот наше, да, 40-летних, что государство на пенсию нам не даст достаточное количество денег, потому что наши родители абсолютно в этой парадигме жили, что государство все обеспечит. Мы первое поколение сейчас, вот 40-летние, которые понимают, что денег на пенсию, если ты сам не копишь, не хватит. 20 тысяч, которые тебе даст государство, это не то, на что как бы, ты точно будешь жить. И это, да, это прям проблема, которая очень быстро при осознании заставляет встать в тапки взрослого и подумать: ого, мне 40, что я начал делать для того, чтобы у меня там было хотя бы 100 тысяч рублей в месяц? Вот это вот ответ на вопрос. И, соответственно, если такие люди, которые считают, там, что супер о них позаботиться, думают, что это навсегда, и никаких рисков не видят, да, вот в окей, но это не значит, что эти риски могут не случиться, да, потому что полным-полно ситуаций под названием «из князи в грязи», «из грязи в князи», да, когда что-то такое происходит даже у сверхбогатых людей и заставляет их уходить в сторону банкротства и так далее. Сколько историй, когда реально дети думали, да, что все окей, а на самом деле там у родителей куча проблем и не зуб ногой, да? А у них нет никаких навыков для того, чтобы самим себя обеспечивать. Поэтому мне кажется, что здоровая история про финансовое воспитание — это все-таки воспитывать самостоятельность, независимость, да, и понимание того, что опираться нужно прежде всего на себя, а потом уже, да, там искать какое-то поддерживающее окружение вовне.
А сейчас мы ненадолго прервем разговор с Анной, чтобы углубиться в тему карьеры, заработка и инвестиций в свое развитие. И поговорим с Павлом Жантимировым. Ему, кстати, всего 28 лет, и он директор технологической практики в компании «Технологии доверия».
Привет-привет!
Павел, наш подкаст называется «Как жить жизнь ФОМО и Йола». На твой взгляд, как эти два принципа живут в экономической и финансовой сферах?
Сегодня действительно в ходе подкаста будем говорить про экономику, про финансы, про многие важные вопросы, но начать хотелось бы, если вы позволите, чуть по-хулигански. Дело в том, что мы с моей женой очень любим ваш подкаст, постоянно его слушаем, следим.
Ой,
когда...
как приятно.
Да, следим, когда выйдут новые выпуски. Поэтому начать, конечно, хочется с признания в любви. К любви, во-первых, конечно, к жене, да, в первую очередь. Вот, Наташа, тебе привет, очень тебя люблю, надеюсь, тебе этот выпуск понравится. Во-вторых, в признании в любви к вашему подкасту, потому что то, что вы делаете, это очень здорово, интересно и воодушевляюще.
Спасибо, спасибо огромное.
Мы тоже Наташе привет передадим.
Здорово. Если вернуться к вопросу, вот, кстати, очень интересно, потому что с точки зрения экономики и финансов ФОМО и Йола не только не противоречат друг другу, они друг друга дополняют, поскольку очень хорошо описывают либо какие-то элементы, либо события, происходящие в экономике, либо поведение субъектов. И очень хорошо сбивается с базовыми экономическими концепциями. Например, концепция временной стоимости денег. Да, вот он, Йола во всей красе, который говорит тебе: потрать деньги сегодня, завтра непонятно, что будет, есть определенная премия за риск, есть неопределенность, да, поэтому деньги сегодня стоят больше, чем деньги в будущем. сбивается с тематикой Йола? Мне кажется, очень сбивается.
Угу.
Вторая часть — это все, что относится к поведению субъектов. Это поведенческая экономика, это институциональная экономика, когда базовые какие-то отношения или то, что происходит в экономике, оно происходит не само по себе, оно происходит из-за социальных, когнитивных и эмоциональных факторов. И ты, по сути, пытаешься разобрать какие-то большие ключевые явления в зависимости от того, что происходит с отдельным взятым человеком. Даже взять концепцию FIRE или FIVE, концепция раннего ухода на пенсию, по сути, тоже сбивается с вот этим человеком FOMO, когда ты испытываешь страх от того, что ты там определенные выгоды в течение жизни либо в будущем потеряешь, и от этого ты начинаешь корректировать свое потребительское поведение, начинаешь корректировать свои сбережения, там определенным образом финансовую жизнь вести. Тоже получается здесь эти тематики соосны. То есть получается, что с точки зрения экономики и финансов все-таки FOMO и YOLO — это две вещи нераздельные, дополняющие друг друга, и очень хорошо разные концепции между собой связывающие.
Неожиданно.
В таком случае под давлением FOMO и YOLO, под их влиянием, с чего начать зарабатывать и как на старте карьеры вообще понять, сколько ты стоишь?
Ой, вопрос классный. И, наверное, на него очень хороший ответ даст следующая цитата. Если корабль не знает, в какой порт направляется, то ни один ветер не будет попутным. Нам эта цитата о чем говорит? Что на старте карьеры вообще, в принципе, здорово было бы понять, что это за порт и куда ты идешь, куда ты свой корабль гонишь. У вас один из гостей предыдущих выпусков говорил замечательную идею, что для того, чтобы начать зарабатывать, начать свой карьерный трек, важно определить две ключевые вещи. Первая вещь — это как раз вот этот порт, куда ты идешь, что тебе нравится, что ты можешь, что тебя могут потребовать на этом месте работы. А второе — рассматривать, собственно, вот этот порт и свой карьерный путь с точки зрения возврата на инвестицию и сравнения всех ваших вложенных усилий и того, что вы по итогу получаете. То есть, вот мне кажется, если две эти вещи соединить, то тоже какая-то замечательная концепция получается, что базово нужно посмотреть не с определения конкретной компании или работодателя, тебе, в принципе, там определиться, что тебе нравится, что ты можешь и к чему лежит душа, и как это соотносится с требованиями работодателей. Определить этот порт, это может быть отрасль, либо какое-то направление экономики, какая-то специальность, и дальше уже начать здесь движение. От этого определить компанию, определить какую-то позицию, на которую ты можешь подаваться, да, и уже дальше идти, направлять свой корабль в этот порт. Замечательная цитата, да, на вопрос, сколько ты стоишь, звучит так. If you don't know how to do it, just Google it. Вот. В принципе, хороший скрипт на любой кейс, который в жизни у тебя возникает. Для того, чтобы определить, сколько ты стоишь, у тебя, по сути, как у специалиста, есть большое количество источников, которыми грех не пользоваться. Это исследования в открытых источниках, это различные карьерные сайты, на которых есть выкладки по позициям, где-то даже должностям, зарплатам, бонусам. То есть все это можно посмотреть, прицениться и понять аналоги с той позиции, да, которую вы определили как референтную, как позицию вот этого стартового пирса вашего порта, да, куда пойдет ваша карьера. Ну и второй аспект здесь, наверное, вопрос оценки того, сколько ты стоишь, да, он у людей не сам по себе возникает. Скорее всего, это должно быть ответом на позицию, которую вы встречаете со стороны работодателя, со стороны кадровых сотрудников, да, с тем, чтобы понять, на какую сумму ты там готов, какую сумму можно требовать. Подсказкой будет пойти с двух сторон. Первое — это иметь понимание от рынка, то, что мы сказали в первой части. А вторая часть — это пойти с противоположного направления, чтобы первое со вторым встретились, и как бы иметь аргумент, уметь объяснять, что подтверждает именно эту цену. То есть, если вы находите референтную позицию, понимаете, что к ней нужны такие-то навыки, такие-то знания, и вы этим навыкам соответствуете, а знаниями обладаете, да, вот важно этот аргумент тоже иметь и понимать, что вот по этому критерию подхожу, и как только у вас случается матч, здесь можно сказать, что угу, получается, как бы, вот объяснение того, какая зарплата мне подходит.
Угу. Паш, ну тогда вот здесь такой вопрос. Сейчас много говорят о том, что начинающие специалисты могут зарабатывать сразу много, но не во всех отраслях, не на всех позициях. Как ты думаешь, стоит ли сразу стремиться к высокому заработку на старте карьеры, но к работе, которая не очень выгодна с точки зрения будущего твоего развития? Или же лучше пожертвовать финансами какое-то время и временем, но при этом понимать, что ты инвестируешь в себя, в свое развитие, и когда-то это все окупится.
Вопрос сложный, потому что как можно ответить, наверное, так несколько идеально, да, можно ответить, исходя из того, что действительно у людей-то условия там и жизненный путь по-разному складываются. Идеальный ответ, да, наверное, это что и пусть и денег будет много, и перспективы развития, чтобы ты всегда много зарабатывал, в себя вкладывался и делал.
Ну, это прямо как в сказке. Да. Это perfect match такой идеальный.
Да, да, согласен.
Идеальный, но нереальный. Идеальный, или ты встречал такие случаи? У тебя есть друзья, например, которым так повезло?
Как в ошибке выжившего, да, что таких случаев-то не так много. Но то есть случай, на самом деле, такой, находящийся на одной из сторон полюса. Но если попытаться, наверное, какой-то такой средний формат найти, да, и считать, что вот места, где ты все-таки вкладываешь себя, инвестируешь в будущее развитие, они могут быть чуть ниже по уровню заработка или, наоборот, большая зарплата и не отсутствие перспектив в будущем, а, не знаю, ты не так быстро будешь расти, да, вот такие случаи, они, ну, наверное, частые. И здесь, наверное, важно тоже сделать дисклеймер, что я человек из компании, которая, там, компания большой четверки, да, если так можно назвать. Это как бы вкус определенного человека, который долго здесь находится, который как бы в этом варится, который через это прошел. И на вкус этого человека, конечно, лучше инвестировать. Конечно, лучше подойти экономически, смотреть, какие выгоды ты будешь получать в будущем, помимо вот этой оценки возврата на инвестицию, еще важно оценивать, сколько ты будешь получать в конкретном годе и смотреть эту ситуацию в динамике. В жизни любого там консультанта, аудитора можно выделить несколько этапов. Сначала ты приходишь на профессию, получается у тебя уровень того, как ты вкладываешь в себя, он очень большой, признание большое, ты делаешь важные, полезные вещи, но не всегда у тебя зарплата может доходить до там средних рыночных значений. Ты понимаешь, вроде я в себя вкладываюсь, но зарплаты-то нет. Потом в какой-то момент ты понимаешь, что зарплата выросла, она все равно еще отстает от твоих аналогов, конкурентов, не знаю, там, товарищей, друзей, которые работают в индустрии. С ними сравниваешь, понимаешь, что ты отстаешь, но у тебя-то она повысилась, а у них либо повысилась не столь значимо, либо там осталась на месте. И на третьем этапе происходит вообще интересная вещь, когда, по сути, ты с ними сравниваешься, делаешь столько же важную, полезную, интересную работу, по-прежнему инвестируешь в себя, получаешь какие-то уже результаты этих инвестиций, и зарплата при этом становится на таком же уровне, либо становится выше. И вот если в совокупности взять там первую, вторую, третью стадию, то становится очевидно, инвестируя в себя, по итогу ты все равно получишь больше. Но важный дисклеймер, человек из четверки, извините, как бы, я инвестировал, поэтому через этот путь прошел, могу про него рассказать.
Ну, звучит как план на самом деле. Очень убедительно.
Ну, я тоже понадеюсь, что это слушателей убедит, вот, и как бы такую толику рациональности при выборе, да, добавит и, наверное, в чем-то даже поможет.
А вот продолжая про выбор в контексте йолономики и говоря о том, что мы все-таки все стремимся к вот этому идеальному мэтчу между твоим положением и твоей зарплатой и тем удовольствием, которое ты получаешь, как к этому прийти? Есть какие-то сигналы, на которые стоит обращать внимание при выборе работодателя, при выборе компании, какие условия стоит искать, если такие есть?
Конечно,
ну, такие да, определенные... Да, ты вот акцентируешь внимание на том, что ты человек из четверки. Ну вот как бы всем в четверку идти, всем идти в технологии доверия, или есть еще какие-то варианты, куда посмотреть?
Да, во-первых, да, всем идти в четверку. Вот. Во-вторых, если кто-то, кроме технологии доверия, нет, получается вот такой ответ. Вот. Ну да, если по-серьезки сказать, то действительно, такие определенные критерии есть. Есть даже так называемая формула идеальной карьеры. Безусловно, критерии там от человека к человеку отличаются, но какие-то общие вещи могут быть. В том числе, ну, сейчас я несколько назову, это с моей, наверное, колокольни, да, но какие-то из них тоже общеприняты. Вот первое, наверное, на чем важно остановиться, это соответствует ли видение, стратегии компании, принципы компании, твоим лично принципам, твоим взглядом на жизнь. Первая часть. И вторая часть, конкретно принципы, какие-то привычки и поведение людей, конкретных команд, с которыми ты будешь работать, с твоими принципами и привычками. Потому что, по сути, проводя большое количество времени, да, практически всю жизнь мы проводим на работе. Да, вон, как бы очень много героев у вас сказали, что забывают покушать или забывают поспать. Да, ну, как бы получается, работа выходит на первое место. Если ты проводишь всю свою жизнь на работе, а люди вокруг тебя не идеальные, либо не подходят твоим ориентирам, принципам, то получается у тебя и жизнь-то не идеальная и не соответствующая твоим принципам. Вторая часть — это учет компании трендов, трендов и учет места работы, в которое ты идешь, конкретных карьерных трендов. Неоднократно, да, тоже вот там в герои подкаста у вас говорят о том, что там сейчас поведение работников изменилось. Сейчас люди меняют место работы раз в год, раз в квартал, раз в месяц кто-то, и это стало нормой. Как по мне, изменение это фундаментальное, не учитывать его нельзя. И поэтому я бы смотрел на то, работодатель, вот он это может учесть у себя или нет. Потому что зачастую многие тоже компании практикуют горизонтальный рост, смену там проектов, смену функций, которые ты занимаешься, с тем, чтобы по сути вот эта потребность что-то изменить и что-то поменять, она закрывалась внутри компании. Если компания это может предоставить, как там смену проекта, смену функций, смену задач. Мне кажется, это тоже замечательный фактор, когда ты будешь понимать, да, что здесь и для тебя шанс выгореть меньше, для тебя шанс там разочароваться меньше, и для тебя больше шанс попробовать что-то новое, с разных сторон посмотреть на профессию или на компанию ту же самую. Следующее, там несколько раз мы говорили про возвратную инвестицию, да, поэтому вот в контексте вот этого подхода важно обращать там на скорость роста. От чего она зависит? Есть ли какие-то ограничения, потолки, в которые вы упираетесь? Тоже важно. Помимо этого, плюшки, наверное, какие можно рассмотреть, да, на что обратить внимание? Готова ли компания предоставить тебе гибкий формат, гибкий график работы? Есть ли у них какие-то программы по обучению, которые улучшают там тебя как специалиста, повышают твой набор навыков и знаний? Есть ли клубы по интересам, различные скидки, покрытие ДМС, да, там, что в этот ДМС, какие услуги входят, потому что, по сути, для тебя это тоже там определенные нематериальные выгоды, от которых тебе жить становится чуточку получше. Наверное, завершающая часть про то, как компания готова в своих сотрудников вкладываться, показывать различные форматы и формы работы. Меня зацепила в одном из выпусков история, когда девушка рассказывала, что начала работать с преподавателем, затем поступила на актера, перешла сотрудником колл-центра, чтобы вот справиться с этим внутренним вызовом, потом перешла в пиар, нашла себя. При поиске вот этого идеального карьерного трека, место продолжения карьеры, ты, получается, можешь много мест сменить. Но это важно обращать внимание как раз на то, можешь ты это где-то попробовать или нет. Сейчас, мне кажется, для молодых специалистов есть куча предложений от работодателей, где вы себя попробовать на стажировках можете, можете попробовать в разных амплуа, в разных форматах временной занятости и так далее. Кстати, в этой же части есть такое предложение у технологии доверия, которое называется «Поколение ТДО». Это большой масштабный проект, в рамках которого вот мы как раз помогаем нашим специалистам становиться чуть лучше, да, людям, приходящим в компанию, становится чуть лучше. Пробовать себя в контексте разных профессий, разных направлений, которые есть в компании. Да, это аудиторы, консультанты, технологические консультанты, там, по направлению налогов, юриспруденции, чтобы ты везде мог как бы попробовать и понять, твое, не твое.
Круто!
Что еще круто, что мы также понимаем в рамках этого проекта, что сам по себе специалист классный, интересный, не только когда у него есть там карьерные или профессиональные навыки, знания и так далее, да, для него есть много других важных вещей, которые относятся и к осознанности, которые относятся к там финансовой грамотности, да, поэтому вот в рамках этого поколения также вопросы как раз финансовых стратегий, финансовой грамотности, осознанности, они также поднимаются для того, чтобы люди были интересными и замечательными там по всем направлениям жизни и ее аспектам.
Даже не знаю, что после этого сказать. Звучит очень круто.
Напомним, что мы говорили о карьере, заработке и инвестициях в свое развитие с директором технологической практики в компании «Технологии доверия» Павлом Жентимировым.
К теме самостоятельности, наверное, сейчас послушаем историю Вадима Корнилова. Он студент сейчас уже второго курса, когда записывал Voice, был на первом, шла летняя сессия как раз. По специальности строительство уникальных зданий и сооружений. Он живет на стипендию и доход от микро-микробизнеса по перепродаже вещей.
Связывать учебу и работу – это очень трудно, бывает проблематично. Не всегда можно связать с расписанием и так далее, но если человек хочет, то он всего добьется, всего достигнет и все заработает. Но я не такой человек. Когда идет сессия, я учусь, стараюсь хорошо учиться, чтобы закрывать сессию на 4-5, чтобы была стипендия. Вот, поскольку у меня еще и социальная стипендия, которая тоже зависит от оценок. И у меня нет выхода, кроме как не учиться. Я веду параллельно свой мини-бизнес, очень мини-бизнес. Я продаю вещи на Авито, покупал носки опытом, сумки опытом. Вот, хоть какую-то деньгу тоже с этого имел. Вот такие перерывы, когда конец сессии, можно зарабатывать деньги, можно идти на какие-то профессии. Но я для себя решил, что пока что мне нужны деньги, поэтому я иду на работу. Я работаю сейчас помощником официанта, то есть это вообще никак не связано с моей профессией и моим будущим. Но для себя решил, что поскольку нужны деньги, иду туда, чтобы зарабатывать на свои хотелки, тоже мечты и цели. Вот. А со второго курса, когда уже, либо с третьего курса, когда уже будет более отчетливый взгляд на специальность, потому что до сих пор не знаю еще, кем хочу стать, нравится ли мне вообще эта тема. Но потом буду проходить практику в какой-нибудь компании, фирме. Очень хочу найти наставника, кто подскажет все, даст толчок, в общем. Дальше, как копить? Я считаю, отличный способ накопить деньги – это просто откладывать на вклад либо в инвестиции. Но тут уже смотря от человека зависит. Если, то есть, какая-то цель – поехать через 2 или 3 месяца, можно какой-то город либо страну посетить. Вот, то есть можно спокойно положить деньги на вклад, чтобы они просто хоть какой-то процент давали, хоть какую-то прибыль несли за собой. Вот. Но если же уже с головой подходить к этому вопросу, то инвестиции, я думаю, это лучший способ, чтобы накопить деньги. Но, как говорил Михаил Токовинин, с инвестицией нельзя заработать. Но частично с ним согласен. Но Уоррен Баффет, его пример меня
поражает. Вы согласны с тем, что с инвестицией нельзя заработать?
Да нет, можно. Почему заработать с инвестициями? Инвестиции же это очень большое понятие, да? Что молодой человек имел в виду под инвестициями, он не договорил, но инвестиции есть очень разные. Есть те, которые приносят доход от купли-продажи, есть те, которые приносят пассивный доход, поэтому можно просто стратегию свою выстраивать в зависимости от потребности.
Но этому надо учиться?
Я так скажу.
Можно просто взять и с ноги зайти в инвестиции? Все, я теперь большой инвестор.
Не, ну так с ноги не зайдешь все равно, да, потому что если мы смотрим на грамотную все-таки стратегию финансового планирования, то вот, как молодой человек тоже сказал, вклады, накопительные счета, обычно это те инструменты, которые используются для финансового резерва. Да, они используются для краткосрочных целей, они используются для финансового резерва, и вот когда уже есть финансовый резерв, часто ее подушкой безопасности называют, вот тогда можно смотреть на инвестиционные какие-то процессы. А здесь сделаю тоже ремарку, да, что сейчас у нас ставки по вкладам и по накопительным счетам, в общем-то, очень даже неплохие. Понятно, что это временная ситуация, но какое-то время это еще будет, и поэтому даже инвестиционные, скажем так, возможности можно смотреть просто через вклады, через накопительные счета, ну, потому что ставка 20+, это уникально для рынка. Вот, что касается инвестиций, то здесь, конечно, тоже есть очень разные подходы, и поскольку тема сейчас хайповая, там, да, все про нее что-то знают, там, люди знают про Уоррена Баффета, но такого в нашей стране никогда, наверное, еще не было. Много инфополя, много шума, много новых инвесторов, много брокерских счетов, но инвестиции очень разные. И формирование своей личной стратегии, своей инвестиционной грамотности, это тоже путь. И поэтому в простой путь, условно, когда мы, не знаю, выбираем себе достаточно долгосрочную цель, скажем, там, 5 лет, да, выбираем какие-то очень понятные инструменты того же фондового рынка, например, инвестиционные фонды биржевые, то да, в это может войти абсолютно каждый, абсолютно в любом возрасте, абсолютно с любыми деньгами, потому что это доступно, это безопасно, это понятно. Если мы говорим про то, что я хочу спекулировать на криптовалюте, например, да, или я хочу зайти в какой-то проект, там, в который кто-то мне пообещал, там, не знаю, 500% годовых, скажем. Ну, я утрирую сейчас, ну, такое, да, как бы выходящее за грани. Вот здесь не получится с ноги зайти, да. Но, тем не менее, вот эта базовая стратегия, когда я, ну, скажем так, как пассивный больше инвестор, да, то есть я не сильно там торгую, а просто инвестирую в долгую, формируя определенную привычку и покупаю биржевые инвестиционные фонды, то есть это сразу портфель ценных бумаг, это да, ну, welcome, вот мы с 7-летним сыном это делаем тоже, понимая, как бы, да, что это игра в долгую.
Еще история от Вадима послушаем, теперь о том, как он тратит и копит как раз.
Как я тоже смотрел подкаст или интервью, тоже Михаила Токовинина, и въелись его слова мне в голову. Очень умный и очень мудрый человек. Он говорит, что тратить нужно в удовольствие. И я его полностью поддерживаю, потому что жизнь одна. Сегодня у тебя все есть, завтра у тебя нет сил, послезавтра нет тебя. Придерживаюсь правила, что получаю стипендию, либо же зарплату, либо же какие-то просто поступления там с днем рождения, либо вот с продаж вещей. Сразу же плачу себе, откладываю, стараюсь откладывать побольше, чуть ли не 50%. И остальное оставляю на карте, в которой эти деньги пойдут вот на хотелки, поход в кафе, покушать, в рестораны, бывает, с друзьями ходим. То есть и вроде и деньги копятся, и живешь ты не прям так на всем экономишь. Вот мне нравится такой
подход. Вот мы как раз и пришли к вопросу о том, как все-таки откладывать, какие есть стратегии, как собирать ту самую подушку финансовой безопасности, о которой вы сказали, а все ли верно делает Вадим, потому что обычно говорят, что надо откладывать 10-20, ну 30% дохода, он старается откладывать 50%.
И не у всех есть такая возможность.
И не у всех есть, да, кто-то прям до копейки все, соответственно, тратит. Какие стратегии есть, как формировать эту подушку безопасности?
Ну, на самом деле, то, что сказал молодой человек, Вадим, это... С точки зрения техники, правильная стратегия. Единственная правильная стратегия. Когда мы получили деньги, любые абсолютно, нужно найти свою формулу, сколько я откладываю, сколько я трачу.
Свою формулу.
Свою формулу. Нету какой-то догматичной формулы. Ну, потому что Вадим может откладывать 50%, наверное, потому что ему не надо там платить за жилье, ему не надо платить за детей, да, и вот это все. А потому что, ну, у каждого своя жизненная экосистема, и классно, если у тебя есть возможность откладывать 50%, если твой психотип вообще позволяет тебе откладывать, да, 50%, и удовольствие для него это там поесть какой-то еды в кафе и сходить в кино. Ну, потому что для многих удовольствие это гораздо больше, да, и тогда никто не будет говорить про то, что вот 50% получается отложить. Это опять вот про грани достаточности. Но стратегия, когда мы сразу откладываем деньги, когда после того, как их получили, это грамотная штука. Потому что если этого не сделать, а понадеяться на то, что вот я сейчас потрачу, там все распределю, обязательно, там не обязательно, потом у меня что-то останется, и я это отложу, так точно не работает, точно не останется. Поэтому получили и сразу начинаем соизмерять свою стратегию потребления с тем, что у нас остается после того, как мы отложили. Вот вопрос, сколько отложить? Да, минимум многие источники информации, финансовые консультанты говорят про 10%. Почему про 10%? Потому что статистически доказано, что вот эти 10% вы вообще не почувствуете. То есть вы, ну, как бы не почувствуете на своем уровне жизни, что как-то чего-то изменилось, если вы сократили свои физические расходы на 10%. Это такой минимум, я бы сказала. Дальше, конечно, чем больше есть потенциал у нормы сбережения, это так называется, вот норма сбережения, сколько денег мы можем откладывать, тем, ну, по большому счету, лучше, если вам хватает денег на все остальное. И формула будет своей. У кого-то 50 на 50, у кого-то 90 на 10, 80 на 20 и так далее. Ее нужно искать и по-хорошему прийти к такой величине, которая будет финансировать ваши цели. Ну, то есть, если пойти от обратного и посчитать, условно, сколько вот денег там мне нужно, не знаю, на пенсию или на что-то еще, да, в зависимости от ваших целей, у вас будут какие-то деньги, которые нужны на это, какой-то срок, чтобы туда прийти. И если вот это все посчитать, станет понятно, окей, в месяц мне нужно откладывать, ну, например, там 30 тысяч, чтобы туда прийти. И плюс к этому мне нужно формировать еще подушку безопасности, ну, потому что это...
Это отдельно.
Это отдельно, да. Вот в структуре финансовых целей у нас есть такой фундамент, это финансовый резерв. Ну, это такой неприкосновенный запас, вот к вопросу того, что вы сказали, там вроде как финансовый резерв есть, но вроде как я его подтыриваю. Но это не финансовый резерв на самом деле с точки зрения ментального учета. Это какой-то ваш там ликвидный запасик денег, который вы выдергиваете.
Ликвидный запасик денег.
Да, который вы выдергиваете.
Наш сундук.
На что-то вот, ну вот, да. Финансовый резерв прям...
Муж просит, откуда ты на это деньги взял? Это из моего ликвидного запасика.
Да, у меня тоже такое есть, вот в системе учета, да, но финансовый резерв ментально, это другое, это вот прям нужно соединиться с этой мыслью, что финансовый резерв – это деньги, которые нужны в случае наступления рисковых событий. Вот классика жанра, финансовый резерв мы как считаем, это минимум 3 ежемесячных ваших расхода. Uh-huh. Вот вы знаете свои расходы, вы умножаете это на 3, лучше на 6, да? Вот 3-6 месяцев – это вот классический запас, да, финансовой подушки. И эти деньги кладете достаточно в ликвидное место, ну, то есть это может быть банковский вклад, но это не может быть там недвижимостью, это не может быть там фондами, акциями, чем ничего.
То есть это все-таки это, форма денег?
Это форма денег на банковском вкладе, на накопительном счете, как уж вы выберете, да. Для более продвинутых это могут быть облигации. Но по большому счету, вот для большинства это обычный банковский вклад. В эти деньги вы лезете только если вы потеряли работу, если случилось какое-то, не знаю, там, заболевание, там, кому-то, ну, вот есть определенные сложные критерии, связанные с жизненными рисками, зачем вы лезете в финансовый резерв.
3-6 размеров того, что мы тратим ежемесячно, да. Не того, что мы зарабатываем. Иногда, ну, просто это разные суммы.
Да, это разные суммы, но я вот скорее склонна, в разных источниках, опять же, можно по-разному, потому что, знаете, часто сколько зарабатываем, столько и тратим, да. Ну, в общем, вот вам должно хватить этих денег финансового резерва на все ваши расходы, включая обязательные расходы, кредитные платежи и так далее, если, например, у вас 3 месяца не будет доходов вообще. Вот отсюда идет концепция финансового резерва. Все остальное, вот эти ликвидные запасики, да, как бы какие-то заначечки туда, это не финансовый резерв.
Если у тебя первые деньги, первые зарплаты, первые доходы, то сначала ты, получается, откладываешь на вот этот вот резерв. То есть твоя задача номер один, когда ты стал получать деньги, и ты хочешь быть финансово грамотным и ответственно относиться к деньгам или научиться, как, по крайней мере, ты должен сначала отложить деньги, накопить вот этот финансовый резерв.
Да. У нас в финансовом резерве есть 2 стадии. Сначала у нас его нет, мы его копим, потом мы его накопили, да,
и
мы его сохраняем. По большому счету, там мы можем в него залезть, но мы тогда должны восполнить. Если выросли наши потребности, мы стали тратить больше денег, значит, мы должны докопить наш финансовый резерв. То есть это такой, ну, прям финансовый резерв, вот по-другому это не назовешь. Есть определенные правила, как бы, когда мы туда лезем, когда мы туда не лезем. Дальше все остальное это уже, ну, их называют либо копилками, либо фондами, либо конвертами и так далее. Здесь может быть, ну, бесконечная, на самом деле, история. Например, у нас есть копилка на отпуск, да, краткосрочная цель, мы понимаем, что чтобы накопить, мы чуть-чуть дохода своего отщипываем сюда, да. У нас есть, там, не знаю, копилка на зубы. Вот, есть, например, такая цель, да, там, накопить на зубы. Дальше есть какие-то более долгосрочные истории. Вот я, например, знаю, что я в 19 лет начала на пенсию копить. Ну, то есть я прям понимала, что вот, вот эти деньги, которые я вот сюда отправляю, это пенсионный капитал, и я ни при каких обстоятельствах в них не залезу. Да?
То есть еще вот один резерв, грубо говоря.
Да, ну то есть дальше просто вы понимаете, что у вас есть структура целей, они есть вот прям какие-то коротенькие, в том числе на радости какие-то свои, да, на отпуск, на, не знаю, на зубы, на подарки. Например, вот у меня есть фонд денег на подарки в течение года, да, я прямо его формирую, потому что для меня это важно, я понимаю, сколько денег на самом деле надо на подарки. Вот. Дальше, соответственно, есть какие-то среднесрочные истории. Ну, например, там, вы копите на первоначальный взнос по ипотеке, да, или там на машину, ну, то есть что-то такое, что является более такой фундаментальной штукой. А есть какие-то супердолгосрочные истории, например, пенсия. И вот эти супердолгосрочные истории, которые там в 19 лет могут показаться, да ладно, пенсия, да о чем? Но если посчитать финансовую математику, чтобы накопить на пенсию, начиная в 19 лет, ну, какую-то там рассчитать приемлемую, да, величину, понятно, что будет инфляция и так далее, куча непредвиденных фактур, но нужно будет на протяжении всей жизни там откладывать по 3000 рублей в месяц. А если вы это начнете делать в 45, то там будет уже не 3, там будет уже 43, потому что как бы времени гораздо меньше. Вот этот вот фактор времени на самом деле для
вас. Друзья, начинайте копить на пенсию, сколько бы вам лет сейчас ни было.
Абсолютно.
Даже в 16.
Абсолютно, даже в 16, абсолютно так. Потому что чем больше времени, тем меньше денег нужно начинать откладывать регулярно. Это математика, как бы так это работает. И дальше, собственно, нужно разбираться в инструментах. Ну, то есть с помощью каких инструментов мы будем закрывать вот эти вот разные физические цели, да, там где-то это накопительный счет, где-то это банковский вклад, где-то это мы идем в облигации, например, где-то мы идем в акции, где-то мы используем пенсионные продукты, которые там тоже есть на рынке, да, и здесь могут быть как инвестиции, так и другие пенсионные продукты. Вот, например, там программа долгосрочных сбережений у нас сейчас новая появилась. Используем все возможности государственные, которые нам даются, потому что у нас есть налоговые вычеты, по программе долгосрочных сбережений, у нас есть софинансирование даже. Ну, то есть все вот это вот так или иначе нужно базово изучить, чтобы понимать, как бы, как это ложится на мою жизненную стратегию.
Так, а дальше вот у тебя зарплата. У тебя есть финансовая, допустим, подушка, есть финансовый резерв, ты отложил на подарки, на зубы,
везде,
на пенсию.
А у тебя что-то остается.
Что-то остается. Да. Дальше что мы с этим делаем?
Тратим. Ну вот в том, что остается, по-хорошему, есть дальше категория обязательных расходов. Ну там ЖКХ, там вот это все, да. А есть все остальное, вот все, что останется после обязательных расходов в этой истории. Это по большому счету, что мы можем себе позволить на все подряд.
Как лучше планировать? Например, условно, вот ну, ты все разложил, ты все понял, у тебя осталась энная сумма денег. Ты делишь ее условно, например, на количество дней в году и понимаешь, что ты можешь тратить вот на все, что хочется.
Это так запарно. Так, мне кажется, я бы уже тратить не хотела.
Нет, сколько рублей в день, это очень правда вот душно.
Так... У меня есть знакомая, которая так делает, я поэтому знаю этот способ.
Я пробовала так делать. Ну, то есть вот я, да, там, ну, сколько, 25 лет вот в этой истории так или иначе разных экспериментов варюсь. Я тоже пробовала так делать, но у меня не получается, потому что это невозможно.
А как зубы на полку тогда не положить? Ну, условно, если у тебя аванс и зарплата, это ладно, это ты, получается, каждые две недели деньги получаешь, но тут можно разбег какой-то установить. А если у тебя раз в месяц приходят деньги, получается, что тебе кажется, что у тебя их достаточно много, и ты как-то
так вот это вот,
первую
вот этот
неделю
фактор.
Две тратишь, вот, а вот потом гречка
ключевая, сватает. Ну да, в принципе, да, но изменение, которое нужно произвести у себя в голове, что когда у тебя, ну это психологическая тоже на самом деле история, когда у тебя деньги приходят как зарплата в большом количестве, это не значит, что у тебя их много. Правда, не значит. К сожалению, к счастью. Просто нужно, вот, понимая всю эту концепцию и заботясь не только там о своем текущем потреблении, гигей, давай-давай, а что-то еще есть там дальше, просто понимаешь, что те деньги, которые тебе пришли, классно, это ресурс. Ты можешь сейчас распределить их на все там свои хотелки, на, ну, на все свои копилки, как ты это вот выстроил, эту систему, личную формулу. И пусть даже на самом деле маленькие пока будут эти процентики. Ну, то есть, условно, там, на финрезерв, ну, пусть я там, не знаю, 5% буду отправлять. На какие-то долгосрочные цели пусть еще 5%. Там, фонд радости, пусть это будет там, не знаю, 1%. Ну, пусть это будут незначительные пока деньги, но вот эта вот перестройка системы на уровне привычки, что я не сначала эгегей пошел, все профукал, да, потом сажусь, а реально я спланировал, и у меня осталась какая-то часть денег, и я спланировал, что из нее обязательно потрачу. И да, немного у меня, может быть, остается на все свои хотелки, и я согласна здесь с Вадимом, что да, надо уметь, в общем-то, выбирать то, что принесет тебе удовольствие. А дальше, по сути, мы должны решить следующую творческую задачу. Как за счет ограниченного бюджета, который у нас остался на наши хотелки, сделать себе хорошо. И вот здесь вот мы должны приходить к осознанным способам, как сделать себе хорошо. Потому что не всегда способы, которые делают нам хорошо, стоят много денег. Ну, это правда вот факт. Можно найти такие выходы, когда не надо тратить много денег, и когда мы там, не знаю, проведем хорошо время.
Ну, вот это уже к разговору, кстати, о ценностях получается.
К разговору о ценностях.
Ну, как я поняла, основное преимущество, в принципе, вот этого грамотного отношения к деньгам - это прежде всего дисциплина. И потом уже вот скопленные деньги - это как бы бонус. А прежде всего, это вот какое-то воспитание. Да.
Если вы хотите прийти вот к цели, да, то туда надо идти, как бы ни странно это звучало. Идти туда позволяет дисциплинарный фактор. Но опять же, вот девочкам очень понятная история. Я хочу похудеть, и я знаю, как это делать. Там понятные упражнения, диета, да, там зал и так далее. Но при этом все равно будут срывы. Как бы вы ни стремились супер держать там форму фитоняшки, все равно будут срывы. С деньгами точно так же. Когда мы выстроили систему, да, вот поняли, что движение к финансовому благополучию, оно вот такое, да. Но требуется же удовольствие где-то. И поэтому, да, мы можем в какой-то момент порушить эту систему свою, нарушить какие-то правила, которые мы себе... Вот, получить этот глоток, да, там все, как первая героиня у нас рассказывала, да, вот от сих до сих я буду жить и вообще об этом не думать. Окей, если у вас есть на что жить и не думать, классно, главное вовремя остановиться. Но потом все равно вернуться к системе. Ну, потому что только в этой системе и только в дисциплине ответ на вопрос, а как мне прийти к долгосрочному финансовому благополучию? Ну, нет здесь волшебной таблетки.
5 базовых принципов финансовой грамотности для каждого из нас.
Учиться планировать, основывать свою жизнь на том, что есть какой-то план. Второе — это осознавать, что все может пойти не по плану. Ну, что есть риски, которые так или иначе этот план могут порушить. И вот то самое, да, сценарное планирование, а как я видоизменю свой план, если будут какие-то риски, то есть, ну, назовем это принцип гибкого планирования, да. Третье — это считать. Ну, то есть считать деньги, считать свои ресурсы, считать время. И, в общем, все, что можно посчитать, надо посчитать. И не надо как бы стесняться этого, бояться этого. Потому что всегда, когда мы считаем, это дает нам такой более рациональный подход, да, к принятию решений. Это у нас было третье, да. Четвертое — это разговаривать. Ну, то есть то, о чем мы говорили. Уметь разговаривать с самим собой, уметь разговаривать про деньги со своими родственниками. Ну, то есть уметь договариваться, прокачивать вот эти вот деловые навыки, договороспособности, связанные с тем, как мы управляем нашей семейной экономикой. И пятое — мечтать. Мечтать. Потому что если мы все слишком рационализируем, если мы слишком все уводим вот, да, в сторону чисто денег и финансового планирования, мы можем забывать про мечту, про большую мечту, да. А именно эта большая мечта доставляет нам в жизнь те ресурсы, которые так или иначе нужны для исполнения ее. Вот эти принципы, они не столько про финансовую грамотность, потому что я не хочу здесь нудеть вот про то, что там, да, 10% откладывайте, там, думайте о пенсии, страхуйте и так далее, потому что это все скорее шаги, следующие вот за базовыми принципами. А базовые принципы — это про планирование, про риски, про умение мечтать, про умение договариваться, да, вот, вот про это.
Пришло время нашего финального вопроса. Как жить жизнь?
С удовольствием.
Вот так. Это был экзистенциальный подкаст «Как жить жизнь» Фома и Йола. Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, и на сайте Forbes. Присылайте нам свои истории в чат-бот. Напомню, что ссылку на него мы оставили в описании выпуска. Пока-пока!